Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Заброшенные промзоны занимают существенный процент площади российских городов. В абсолютных цифрах, если считать, то это десятки тысяч гектаров. В России исторически так сложилось, что почти все крупные города — это промышленные центры. Когда-то промзоны возникали на окраинах, но со временем втянулись в городскую среду. Старые предприятия и фабрики в силу разных причин прекращались свою деятельность, и вставал вопрос, а что же с ними делать дальше? Как эффективно использовать вот эту инфраструктуру и территорию? И такие решения нашлись. Сегодня мы хотим поговорить о том, как и во что преобразуют промзоны в России, а также об успешных и перспективных проектах реорганизации таких городских территорий вспомнить. На связи со студией «Радио Спутник» градостроитель, эксперт по развитию городов и агломерации, архитектор Илья Заливухин. Илья Вячеславович, приветствую вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Илья Вячеславович, промзоны в черте города. Насколько это распространенное явление для российских городов в целом? Не только крупные, брать если центры. Есть какая-то взаимосвязь, кстати, между размером или географическим положением и наличием промзон? Или, может быть, у нас там на юге, например, или еще где-то есть города, где очень маленький процент промзоны занимают в площади этих городов?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, ну, на мой взгляд, примерно одинаковый процент промзон, то есть это где-то от там 15 до 20%, ну, где-то бывает и больше, да, от площади города, от основной, да, площади города, там, где, например, предприятие промзоны был основным, ну, скажем, таким градообразующим предприятием, и от него, собственно, и рос город, да, поэтому промзона может занимать там до там 40, иногда даже до 50%. Но, скорее всего, вот такие большие зоны, да, промышленные, они сегодня, что, конечно, очень хорошо, они функционируют, они работают и постоянно модернизируются, и, в общем, люди, которые живут в таких городах, они, ну, понимают о том, что, конечно, вот есть рядом большая работающая промзона, но в то же время большой процент населения работает на этих предприятиях, получает зарплату, и, собственно, практически весь город, ну, вот каким-то образом интегрирован, да, в этот вот весь процесс. И это хорошо. При, опять же, повторюсь, модернизации оборудования этих промзон, чтобы, ну, собственно, минимальное количество выбрасывалось разных вредных веществ. А то, о чем мы сегодня с вами говорим, это заброшенные промышленные бывшие территории, которые, ну, обычно либо небольшими фрагментами, да, либо это достаточно такой большой, как бы, фрагмент территории, но разделенный на разных собственников, которые там по-разному используют, там под склады различные, да, еще там под что-то. То есть это не работает как промзона. То есть поэтому это нельзя назвать, в общем, в таком понимании промзоны. Это такие, ну, в общем, неэффективно используемые территории, да, скажем так.
А кто ставит вопрос вот об эффективности использования? Это городские власти должны быть этим озабочены? То есть они выкупают как-то эту территорию у тех многочисленных собственников или что?
Ну, смотрите, то есть, в принципе, если это работающее предприятие, оно приносит большие налоги, во-первых, работает большое количество людей, и это работающее действительно промышленное предприятие в том понимании слова, то есть, в котором, ну, собственно, и мы понимаем, как работающее промышленное предприятие, да, которое что-то производит, да, какой-то конкретный продукт.
Да, а если, ну, не работающее?
А если оно не работающее, то, ну, мы с вами, ну, это понятно, да, что если это не работающая промышленная территория, то там какой-то, ну да, это тоже бизнес, но, собственно, налоговое поступление от этого бизнеса, в общем, не всегда, не всегда большое и вообще не всегда есть, да. Плюс эта территория, она как бы, ну, так, знаете, временно используется. То есть это склады, которые остались, например, от бывших промышленных цехов, да, которые сегодня как-то перепрофилированы, и в них там что-то там происходит. То есть это не всегда, ну, просто даже не то, что эффективно экономически, да, это несет некую экологическую проблему, потому что эти территории, когда они не используются по назначению, вот именно промышленному, по сути, они начинают очень сильно пылить, являются источником мелкой пыли в городе, которая, собственно, и загрязняет в основном воздух в городах. Не даже большие предприятия, а вот именно эти небольшие территории, которые неэффективно, ну, как бы не по назначению используются, да. Вот. Ну и плюс там всякие, значит, соответственно, пожарные нормы, которые у нас есть, они тоже не всегда соблюдаются, да. Поэтому вот, то есть с этой точки зрения, если проанализировать экономическую, экологическую составляющую и использование территории, можно определить, то есть, да, город это должен определять, муниципалитет, и ставить вопрос о более эффективном использовании этих территорий. Вот, причем, ну, по моему мнению, да, это должно быть и может быть сохранением собственности. То есть, собственно, сами же собственники, если это возможно, они могут эту территорию дальше развивать. Да? Но если они понимают, как хотят, и, собственно, могут на этой территории делать уже, ну, в том числе и многофункциональную застройку, да, которую, собственно, меняет наши города, меняет облик наших городов.
Угу. А в какие годы приблизительно в России стали задумываться о том, чтобы вот эти территории преобразовывать занятыми промзонами, неэффективными промзонами?
Бывшими
промзонами. Да, угу. На которых уже либо склады, либо вообще там просто ветер в поле.
Ну, цехах. Смотрите, то есть это буквально происходит последние там 10, ну, максимум 15 лет, потому что ну, до этого у нас было либо, скажем так, точечное строительство, да, в городе, либо комплексная застройка полей. И в какой-то момент стало понятно, что, ну, собственно, для жизни в городе, да, самое важное – это инфраструктура. То есть ее нужно учитывать, сохранять, создавать новую, реорганизовывать. Вот именно социальная, природная, инженерная, транспортная инфраструктура является основой для развития города. И большинство современных вот этих бывших промзон, которые сегодня мы имеем в наших городах по стране, они находятся, в общем, либо в центре города, да, изолируя эту территорию от жителей, то есть просто нельзя пройти через эту территорию, да, буквально, да, либо на берегах рек, потому что, ну, в 19-м, в конце 19-го, 20-го века, в начале предприятия, они ставились на берегах рек, чтобы, да, небольших, в том числе в центрах городов. Вот сегодня эти берега рек, по которым можно было бы там гулять, отдыхать, и, соответственно, как-то интегрировать жизнь города, они тоже как бы изолированы, да, от горожан. Ну и рядом с какими-то транспортными узлами, там, со станциями железной дороги и так далее, где тоже можно было бы удобно жить и работать, приезжать и уезжать, на этой точке тоже это все вот эти заброшенные промзоны. Поэтому вот в конце 20 века и во всех, в принципе, странах мира, когда начали появляться другие предприятия с другими мощностями, началось строительство технопарков, технозон за пределами города, соответственно, с другой логистикой, более удобной, более современной, где, собственно, предприятия большие, промышленные и располагались. А в городах, собственно, уже начали строить вот многофункциональную застройку, в том числе и рабочие места, и жилую застройку, и офисы, и так далее. Вот, и места для отдыха, общественное пространство. И мы видим то, что происходило в, ну, например, да, это и в прибалтийских городах, это и Хельсинки, и Гамбург, и Стокгольм, любой город. Мы видим, что вот эти бывшие предприятия, которые находились в портовых зонах, которые переносились в более удобные, да, территории, собственно, функции промышленные, портовые, вот, они застраивались вот такой вот застройкой, в том числе жилой, среднеэтажной, которая и давала, ну, современный новый облик города, новые районы, которые можно сегодня увидеть. Ну, несколько таких районов, в принципе, ну, довольно известных сегодня. Да, мы знаем, вот, начиная там от Хафен-Сити в Гамбурге, можно посмотреть, да, такой большой был проект трансформации этой территории. Ну, заканчивая небольшими территориями там в Таллине, в Хельсинки и так далее.
Угу. А какие вообще существуют основные варианты реорганизации промзон, и кто по каким критериям выбирает, каким же образом вот эту заброшенную промзону преобразовать во что?
А, ну, основное, на самом деле, основные критерии должны быть в том, что территория в городе, да, она, понятно, что она является собственностью, но она должна эффективно использоваться. То есть, собственно, она должна работать, приносить налоги и должна быть по возможности доступна для горожан. То есть она не должна быть такой территорией отчуждения, забором, вокруг которого нужно обходить. Да? Вот, поэтому, собственно, вот если эта территория находится в центре города, то есть рядом с социальной инфраструктурой, если она находится рядом с природным каркасом, да, ну, например, на берегах рек, на берегу реки, или рядом с транспортным каркасом, да, то эта территория, она максимально может быть как бы эффективно, да, использована для экономической активности, для застройки, для включения интеграции в ткань всего остального города. И ее нужно в первую очередь преобразовывать, предлагать различные варианты использования, в том числе, ну, как я уже говорил, это не обязательно должна быть многоэтажная застройка жилыми домами. То есть ни в коем случае это не должно быть так. Да? То есть это должна быть различная по функциональности застройка, плюс очень часто такие территории, бывшие промышленные, дают возможность для создания единой системы зеленого каркаса природного по территории. Если обратить внимание, очень много по таким территориям протекает малых рек. Вот, и по берегам этих рек тоже очень удобно делать вот такие вот общественные пространства, да, связанные единой системой. Ну, естественно, различная застройка, которая там есть. Вот, и это должен определять муниципалитет. У муниципалитета должен быть план развития своего города, стратегический план развития своего города. Ну, сегодня это можно называть мастер-планом. Вот. И вот такой вот мастер-план, он должен определять эти территории. Территории реорганизации бывших промышленных зон, которые под программу комплексного развития территории могут быть преобразованы. То есть есть сегодня как бы инструменты реализации, и их можно использовать, начиная от определения этих участков в городе, да, вот какие они, где какая максимальная эффективность, и что нужно в первую очередь преобразовывать, это мастер-план, и заканчивая инструментом комплексного развития территории, который позволяет, собственно, уже вот решать вопросы, иногда очень сложные, которые есть на этой территории, чтобы привести это все-таки, ну, уже к тому виду городскому, который, собственно, в 21 веке сегодня нам уже просто необходим, конечно, в городах.
Угу. Давайте возьмем Москву, которая задает темп такого урбанистического развития практически всем остальным российским городам. Какие бы вы назвали успешные примеры застройки промзон в столице, а может быть и какие-то не очень удачные?
Ну, смотрите, то есть действительно есть два...
Я неверно выразился, не обязательно застройки, вот просто именно преобразование.
Да, да, да. Угу. Да. Ну, есть два таких больших примера в Москве. Все они, в общем, находились в одной собственности, поэтому их было наиболее понятно и как бы, не так сложно реализовать, как, например, участки, которые находятся в различных собственности, в различных участников, да, и это как бы сделать намного сложнее. Поэтому два таких больших проекта – это ЗИЛ, территория ЗИЛа, территория Серп и Молота. Вот сегодня можно посмотреть, как идут проекты преобразования таких вот бывших промышленных зон. И если говорить про успешность этих проектов, то в первую очередь надо обратить внимание на то, что это не только застройка, а это именно использование и создание новой социальной инфраструктуры, да, транспортной и, собственно, воссоздание природной инфраструктуры этих территорий. Ну, например, на Серпе и Молоте, если вы посмотрите даже на карте, поедете, вы увидите там такой обозначен «Зеленая река», парк «Зеленая река». Ну, это означает, что через всю бывшую промышленную территорию сегодня будет проходить общественное пространство, которое так называется «Зеленая река». Угу. Вот, и это создаются уникальные объекты социального, федерального, регионального значения. Это не только школы, детские сады, это и музеи, и общественные здания, которые, собственно, появляются, в том числе вот на территории бывшей промышленной ЗИЛ. Это социальная инфраструктура и транспортная, это создание МЦК, новых станций, вот, на которые ориентирована эта застройка, потому что, конечно, люди, которые живут, идеально, если бы они жили в 15-минутном городе, жили, работали, отдыхали в своем конкретном районе города, но все равно, конечно, не все так могут и не все хотят, поэтому люди будут передвигаться. И, соответственно, желательно сделать так, чтобы им удобнее их выбор пал на общественный транспорт. Да? Поэтому он должен быть рядом в максимальной доступности. Поэтому транспортная инфраструктура создается. И вот эти факторы, они позволяют сделать максимально качественно уже застройку. Потому что застройка, она всегда следует за вот этими тремя основными инфраструктурами. Да? И плохие примеры, если они есть, то там вы можете увидеть отсутствие этой инфраструктуры. То есть там нету каких-то общественных зданий, там нету транспортной инфраструктуры, ну и там нету какой-то природной инфраструктуры, которая создается на этих территориях. То есть просто такая вот сплошная застройка. Вот. Ну, я думаю, что таких примеров должно быть меньше и меньше. Соответственно, мы должны стремиться к созданию именно инфраструктуры и застройки, ориентированной на эту инфраструктуру. Ну, что я имею в виду? Если промзона бывшая расположена где-то на окраине города, то там, вдали от транспортного каркаса, там, наземного метро и так далее, то там, может быть, нужно делать, ну, максимум коттеджи. То есть преобразовывать эту территорию под какие-то там больше парковые зоны, под индивидуальную застройку, ни в коем случае там не строить 25 этажей. А есть территории бывших промышленных зон рядом с транспортными узлами, где можно строить там и 25 и выше этажей. Да? То есть вот должна быть такая градация от 2 этажей до 52. То есть вот это нужно определять уже мастер-планом развития территории, где какая плотность будет максимально удобна для города и эффективна. То есть нельзя делать все одинаково. Это вот очень важный момент. Одинаковую застройку по всей территории города.
А, кстати, вот эта проблема сугубо жилой застройки, да, без какой-либо инфраструктуры, она характерна больше для регионов или и в Москве тоже есть такие случаи?
Ну, есть. То есть, понимаете, тут можно ставить себе такие задачи и стараться их выполнять, но все равно вы не можете людей заставить, да, жить, работать, отдыхать в одном месте или пользоваться общественным транспортом. То есть это должен быть процесс такой, ну, собственно, естественный, да, то есть нужно создать все условия, чтобы это было, ну, как бы очевидно, да, что просто из этого района, ну, не нужно никуда уезжать. Вот. Ну и для того, чтобы там, где этой инфраструктуры сегодня нет, ну, например, транспортной, да, то есть очень сложно объяснить людям, почему они должны там 15 минут ехать на автобусе, потом ехать очень долго на метро куда-то. Да? Они купят автомобиль и встанут в пробку. Да? Поэтому Если нет транспортной инфраструктуры, ее сложно и дорого создать, то нужно делать застройку, ориентированную на автомобили, car-oriented development, как это во всем мире называется. А car-oriented development – это застройка индивидуальными домами, не выше двух этажей, там, по две машины на семью, но это совершенно другой тип застройки. То есть я к чему говорю, что какие-то бывшие территории промышленные в городе, да, любом большом, крупном, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, нужно рассматривать по-разному. То есть где-то это может быть застройка высокоплотная, а где-то далеко от инфраструктуры она должна быть частная, индивидуальная. Вот. То есть абсолютная дифференциация должна быть застройки относительно инфраструктуры. Вот у нас сегодня этого нет. Поэтому возникают иногда районы на периферии, где, в общем, плотность, скажем, средняя, да, что и в центре города, что и около транспортных узлов и так далее, но при этом средств на создание инфраструктуры просто не хватает. Поэтому люди там, ну, в общем, живут так изолированно, да, то есть они выезжают в город на автомобиле, потому что других способов нет, работают где-то в другом месте, потому что рядом нет работы, ну, иногда и даже куда-то там в школу, детский сад возят. Но с этим уже у нас вроде бы все меньше и меньше проблем, да, потому что социальная инфраструктура создается, ну, в отличие от 20 лет там назад, когда практически тоже не делались даже и школы, детские сады. Вот сегодня эта проблема решена, но это одна из частей инфраструктуры, да. Вот, на самом деле в городе нужно создавать намного больше инфраструктуры, а это очень дорого. То есть, понимаете, вот просто создать заново город, а это инфраструктура, а не застройка, то, что я имею в виду, это очень-очень дорого. То есть нужно всегда считать деньги и в первую очередь создавать инфраструктуру, а потом застройку. Понимаете? Вот тогда мы будем с вами видеть, что какие-то районы просто, ну, их не нужно, скажем, делать редевелопмент такой плотный. Столько много домов там просто, ну, невозможно где-то на окраине города в поле построить. А строить нужно в других местах более эффективно и, соответственно, по мастер-плану, по концепции развития города, по стратегии развития города, которая должна быть у каждого города.
Вот мы упомянули территорию завода ЗИЛ, которая сейчас неплохо освоена застройщиками. Ну, понятно, что там инфраструктура. И вот та самая набережная, о которой вы говорили, да, преобразованная из промышленной в такую прогулочную для людей. А важно ли при застройке вот таких вот промышленных территорий оставлять какие-то объекты или какие-то элементы, чтобы тем самым подчеркивать промышленное прошлое вот этого места? Или это не обязательно?
Ну, конечно. Если мы говорим с вами про, ну, грубо говоря, не про какие-то развалины завода, хотя даже и это можно использовать, то, ну, например, мировой опыт говорит о том, что даже портовые краны оставляют на территории, которая была преобразована, и они прекрасно работают, как там такие скульптуры, арт-объекты, которые, конечно, напоминают о том, что раньше эта территория использовалась по-другому, ну, и это очень красиво, да. Вот. Но не говоря уже про объекты культурного наследия, просто... Ну, действительно, исторические объекты, которые есть на таких территориях, застройка которых велась в конце 19 века, это часто уникальная совершенно архитектура из обычно красного кирпича с необычными разными узорами, какими-то деталями. Вот. И такие пространства и такие здания тоже очень легко становятся центральными общественными пространствами, да, территории. То есть в них могут располагаться там те же коворкинги, административные здания. Ну, вообще любые функции, там, начиная с паркинга. Если мы вспомним, что в ГУМе, да, часть ГУМа это используется под паркинг, историческое здание, да, и то есть любые функции, начиная от паркинга, заканчивая жильем. Кстати, вот в этих же промышленных зданиях, вот те лофты, про которые мы сегодня часто тоже вспоминаем, вот, это тоже может быть жилой функцией, то есть если рядом есть социальная инфраструктура, транспортная, инженерное, природное, то почему бы не жить, естественно, в этих помещениях? То есть не обязательно для квартиры строить новый дом, можно использовать эти промышленные предприятия, преобразовывать их в жилье. В жилые, из нежилых в жилые. И, конечно, в таком случае они будут максимально сохраняться и создавать вот ту многослойность городского пространства, которая очень важна, потому что любой новодел без истории, он, конечно, такой, знаете, ну, как бы пространство плоское. То есть ты не видишь его истории, ты не видишь... То, что ты находишься в городе.
Вообще. Илья Вячеславович, сейчас ненадолго, да, мы прервемся, и после перерывчик продолжим беседу. Илья Заливухин, градостроитель, эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор, с нами сегодня на связи.
По душам.